Последние новости рассказал Семен Шацкой. Я же коротко скажу о погоде. В российской столице на улице тепло, температура около минус 1 градуса. Останется она такой до вечера. В Петербурге еще теплее. Плюс 4, плюс 5, идет дождь. В этом часе информационной программы «Время свобода». Последние новости от нашего корреспондента об израильской операции в секторе Газа. Скандал в одном из старейших изданий Приморского края, газете «Владивосток». И продолжаем разговор о скором нововведении на российских улицах. Народные дружины, как и в советское время, могут появиться на страже общественного порядка. Готовы ли вы стать народным дружинником? Отвечайте нам, пожалуйста, на пейджер в Москве 660-1055 для абонента «Радио Свобода». Пишите смс на номер 8-903-743-2801 или сообщение на электронную почту на адрес mail@radio-svoboda.ru. После двух недель активных военных действий в секторе Газа здесь наступило сравнительное затишье, сообщает наш ближневосточный корреспондент Равшан Гусейнов. Израиль объявил о подготовке к новой фазе антитеррористической операции, но, по мнению наблюдателей, надеется в результате миротворческих дипломатических усилий международного сообщества положить конец ракетным обстрелам своей территории и поставкам оружия радикалам группировки «Хамас», то есть выполнить таким образом главную цель операции «Литой свинец». И сегодня же на Ближний Восток начинает свой визит генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Он, правда, не намерен встречаться с лидерами Хамаса. Об этом было заявлено на пресс-конференции в штаб-квартире Объединенных Наций. Пан Ги Мун начнет свой визит, впрочем, не с Израиля. Сначала он посетит Египет, а потом Иорданию. И только затем отправится в Тель-Авив. Итак, репортаж Равшана Гусейнова.
В понедельник израильские резервисты по ошибке обстреляли своих товарищей-срочников, приняв их за боевиков. Один солдат был тяжело ранен, и трое получили легкие ранения. По сообщениям палестинского Минздрава, единственного источника информации о жертвах в Газе, число погибших за более чем две недели военных действий перевалило за 900. Более трети из них – гражданские лица, в том числе дети. Вчера комиссия ООН по правам человека инициировала обсуждение резолюции, осуждающей действия израильских военных в отношении мирного населения. В ответ на это и множество других подобных обвинений премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил. Все говорят об израильской жестокости, об убийствах, совершенных палестинцами, в том числе уничтожающих своих же палестинцев, и о том, что народ Газы самым бесчеловечным образом используется в качестве живого щита, не говорят ни слова. В понедельник приграничный с Газой город Сдерот, который уже 8 лет подвергается ракетным обстрелам, посетила министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни. Израиль решил с помощью этой операции избавить своих граждан от опасности подобного рода. Хамас – террористическая организация. Их нужно остановить. Они контролируют сектор Газа. Израиль же, как и все другие государства мира, всего лишь ведет войну против террора. Ливни также осудила международное давление на Израиль. Мы не просим мировое сообщество вместе с нами принять участие в этой войне. Все, что мы просим, это дать нам время довести наше дело до конца. Израиль находится на передовой и обязан защищать своих граждан. Это все, что мы делаем, заявила глава израильского МИДа. Отмечу, что после первых дней израильского наступления в секторе Газа, в ходе которого танковые клинья стремительно рассекли территорию сектора на несколько частей и подступили вплотную к городу Газа, темп военных действий существенно замедлился. Поступают сообщения о незначительных столкновениях в предместьях города, где небольшие группы израильских военных ведут разведку боем. Войска не спешат входить в город Газа, по-видимому, опасаясь крупных потерь, неизбежных в ходе боев на этой густонаселенной, тесно застроенной территории. Израиль объявил, что войска готовятся к третьей фазе операции. Однако, по мнению наблюдателей, затишье на фронте скорее объясняется тем, что Израиль ожидает исхода международных дипломатических усилий, которые, возможно, без военных потерь обеспечат прекращение обстрелов Израиля и контрабанды оружия в сектор из Египта. На переговорах в Каире представители Хамас настаивают, что не потерпят присутствие в Газе международных сил, требуют вывода израильских войск, а также снятия блокады из сектора. Египетская сторона предупредила, что, отвергая требования Израиля на переговорах, радикалы Хамас сами себя обрекают на поражение, так как в случае неуспеха дипломатических усилий Израиль военными средствами может положить конец власти исламистов в Газе. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Ко мне в студии присоединился наш обозреватель Михаил Шевелев. И, как я обещал, мы узнаем, что пишут сегодняшние российские газеты о главном событии вчерашнего и сегодняшнего дня – возобновлении транзита российского газа в Европу. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк.
Конечно, с разными интонациями произносят слово «газ» этим утром разные российские газеты.
Например. Но произносят все без исключения, как я вижу.
Нет ни одного издания, которое прошло бы мимо этой темы. Например, «Российская газета» вышла с заголовком на первой полосе «Безоговорочное подписание». Какое-то
ну, это
победное...
и неудивительно, официальное издание российских властей
торжествует победу.
Именно про безоговорочное подписание пишет заголовки, потому что, собственно, разногласия-то возникали именно из-за дополнительного протокола, предложенного Украиной.
Совершенно верно, и вот тут раздаются на страницах этого издания такие фанфары победы. Более скептически настроен независимый «Коммерсант». Он пишет о том, что газовые войны закончены, и стороны уже готовятся к новым. Одновременно «Коммерсант» сообщает своим читателям о реакции Европы на произошедшее. Несмотря на то, что нынешний конфликт урегулирован, собрались уже министры энергетики стран Европы для обсуждения вопроса о снижении энергозависимости от России. Еще один подобный форум состоится в Будапеште в конце января. Газета «Время новостей» тоже не проходит мимо газовой темы, а и одновременно удаляется от нее в сторону темы повышения цен на импортные лекарства. По данным этой газеты, ждать этого осталось совсем недолго. Лекарства будут менее доступны и будут обходиться значительно дороже потребителям. «Болеть себе дороже» – так озаглавлена заметка на первой полосе газеты «Время новостей». Эта же газета подробно следит за развитием конфликта в секторе газа. И вот по данным «Времени новостей» в руководстве Израиля до сих пор, уже на третьей неделе развития этого конфликта, не утихают споры о том, как поступать дальше в отношении развязавшегося конфликта. И, наконец, обратим внимание на газету под названием «Газета». Она сообщает о наполеоновских, без преувеличения, планах московского правительства по строительству жилья. В 2011-2015 году в столице будет построен 31,8 миллиона квадратных метров. Темпы должны, согласно этим планам, значительно возрасти. Источники – снос пятиэтажек, реорганизация промзон и застройка подмосковных деревень.
«Газ и газа» – главная тема сегодняшних российских газет. Но об остальных не менее интересных публикациях мы с вами, Михаил, поговорим в конце этого часа. Спасибо.
Спасибо.
Сейчас в Москве 8 часов 15 минут, и я напомню главные новости на этот момент.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин может быть допрошен украинской прокуратурой. Вызов в качестве свидетеля главы правительства соседнего государства, по словам уполномоченного по вопросам энергетической безопасности президента Украины Богдана Соколовского, необходим, чтобы узнать, какие доказательства есть у Путина относительно заявлений о кражах газа Украины. Поставки российского газа в Европу через Украину должны возобновиться сегодня утром. Об этом заявили член Еврокомиссии, курирующий энергетику Андрис Пиебалгс и заместитель главы «Газпрома» Александр Медведев. При аварии вертолета Ми-2 в понедельник в Ханты-Мансийском автономном округе погибли все находившиеся на борту 4 человека. Джордж Буш дал последнюю на посту президента США пресс-конференцию. Он предупредил, что самая большая угроза, с которой может столкнуться его преемник Барак Обама, это возможное новое террористическое нападение на территорию США. Час прессы в прямом эфире сегодня в час дня будет посвящен не политике. Что такое современная российская ресторанная критика и стоит ли ей доверять? В разговоре будут участвовать ресторанный критик газеты «Коммерсант» Дарья Цивина и журналист с большим опытом командировок, а следовательно и посещения ресторанов Алексей Заречанский. Ведет программу Елена Рыковцева. А сейчас в нашей программе новости экономики. Их представит Сергей Сининский. We'll be right back.
Инфляция в России в 2008 году в целом составила 13,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Это максимальный показатель с 2002 года, когда рост потребительских цен в стране превысил 15%. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля 2009 года может составить от 100 до 103 долларов за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это на 15% меньше действующей ставки, установленной с 1 января, и почти в 5 раз ниже исторически максимальной ставки, действовавшей в августе-сентябре прошлого года. По новому закону экспортная пошлина на нефть теперь пересматривается правительством не раз в 2 месяца, а ежемесячно, на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В период с 15 декабря по 11 января средняя цена российской нефти «Urals» составила менее 40 долларов за баррель или примерно 290 долларов за тонну. Объем добычи нефти в России в 2008 году, по предварительным данным Министерства энергетики, сократился на 0,7% и составил 488 миллионов тонн. Экспорт нефти из страны за минувший год сократился более чем на 6,6%, примерно до 238 миллионов тонн. Это почти 49% всей добытой в стране нефти. Объем резервного фонда России, по данным Министерства финансов, к 1 января составил в пересчете более 137 миллиардов долларов, а фонда национального благосостояния – почти 88 миллиардов. Таким образом, накопления в них в течение декабря увеличились примерно на 7,5%. Оба фонда были созданы год назад за счет разделения между ними средств бывшего стабилизационного фонда России. В эти фонды направляется часть нефтегазовых доходов государства. Приток частных вкладов в российскую банковскую систему в декабре составил примерно 180 миллиардов рублей, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Таким образом, общий объем этих вкладов увеличился в пересчете на 6 миллиардов долларов или на 3%. Осенью прошлого года в России наблюдался отток вкладов из банковской системы в сентябре на 1,5%, в октябре на 6% и в ноябре на 0,2%.
Новости экономики рассказал Сергей Синицкий. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас первая часть нашей рубрики «Америки сегодня» о главных событиях в Соединенных Штатах Америки за последние сутки. И главная новость, конечно же, о ней мы уже говорили, это последняя пресс-конференция Джорджа Буша на посту президента США, на которой он выступил с предупреждениями в адрес своего преемника Барака Обамы.
Президент Буш говорит о своем наследии во время последней пресс-конференции президентства. Барак Обама готов подписать указ о закрытии тюрьмы в Гуантанамо. Дешевое становится модным. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник президент Буш провел последнюю пресс-конференцию своего президентства, которая стала своего рода прощанием с вашингтонским журналистским корпусом, настроенным резко критично по отношению к нему в последние годы, рассказывает Алан Давыдов.
На своей последней пресс-конференции в Белом доме Джордж Буш поблагодарил репортеров за высокий профессионализм в освещении его деятельности. Он признался, что порой их материалы ему не нравились, а порой он считал, что пресса его сверхнедооценивает. Использовав еще раз лингвистическую конструкцию из серии бушизмов, президент, возможно, хотел засвидетельствовать, что с самоиронией у него все в порядке. Вместе с тем Буш эмоционально парировал критические высказывания в свой адрес. Признавая противоречивость таких вопросов, как содержание подозреваемых в терроризме в Гуантанамо, Джордж Буш все же отстаивал свои действия после терактов 11 сентября, в том числе санкционирование активных методов запроса и усиленного сбора информации внутри страны во имя ее защиты. Буш также защищал свое решение начать военное вторжение в Ирак почти 6 лет назад, хотя при этом он признал наличие сопутствующих просчетов. Огромным разочарованием назвал он провал попыток найти оружие массового поражение у Саддама Хусейна. Предполагаемое наличие такого оружия служило основным мотивом для начала иракской кампании. В этом же ряду разочарований Буша – злоупотребление американских военнослужащих в отношении узников багдадской тюрьмы Абу-Грейб. Очевидной ошибкой президент назвал свое преждевременное заявление об окончании боевых действий в Ираке, сделанное на борту авианосца «Авраам Линкольн» 1 мая 2003 года. Джордж Буш также сказал, что долго и мучительно размышлял, были ли у него альтернативы в действиях по ликвидации последствий урагана Катрина в 2005 году. Многие обвиняют его в том, что он поехал на место катастрофы только через 4 дня после урагана. Не говорите мне, что федеральные власти медленно реагировали. После урагана с крыши в затопленном городе было снято 30 тысяч людей. Можно ли было организовать еще лучше? Разумеется. Но когда я слышу рассуждения о медленной реакции федералов, то попробуйте скажите это вертолетчикам, участникам спасательных работ и самим спасенным. Что касается нынешнего экономического кризиса, тут Буш заметил, что он заступил на пост президента, когда страна была в рецессии, и сдает дела Обаме, когда страна в рецессии. Однако между этими датами Соединенные Штаты испытали 52 месяца непрерывного роста занятости. Защищая беспрецедентную попытку государства стимулировать экономический рост, которую ему ставят в вину многие рыночники, считающие, что такая политика до добра не доведет, президент Буш сказал: «С готовностью признаю, что я поступился рядом своих воззрений на свободный рынок после того, как мои главные экономические советники предупредили, что ситуация может оказаться похуже Великой депрессии».
Явно озабоченный катастрофически низким уровнем популярности, лишь около 30% американцев положительно оценивают его деятельность на посту президента, Джордж Буш попытался дать свою интерпретацию главных событий его президентства. Прокомментировать эти последние заявления президента Буша я попросил известного американского политолога, сотрудника правозащитной организации Freedom House Арча Паддингтона. Я думаю, Джордж Буш очень хотел бы, чтобы его политическое наследие рассматривалось в свете его достижений в области внешней политики, антитеррористических усилий и его стратегии утверждения демократии в мире. Он пытается доказать, что за его администрацией числится немалое число достижений. Действительно, если взять одно из главных событий его президентства, иракскую кампанию, ее результаты далеки от катастрофических, как об этом говорят критики Буша. Вопрос о том, стоило ли идти в Ирак, остается открытым. Я лично думаю, что этого не стоило делать. Но объективности ради надо сказать, что сейчас иракцам в действительности предоставлен шанс создать, если и не демократическую систему, то, скажем так, сравнительно нормальное общество, несравнимое с деспотией Саддама Хусейна. В том, что касается войны с террором, вспомним, что через неделю после 11 сентября практически все убежденно говорили о том, что новые террористические атаки в США неизбежны. Этого не произошло, и президент Буш, я думаю, имеет полное право отнести это к своим заслугам. В том, что касается американской дипломатии, это, на мой взгляд, один из явных провалов президентства Буша. Он слишком поздно во второй половине своего президентского срока начал активные попытки воспользоваться дипломатическими инструментами для решения северокорейской и ближневосточной проблем. Если бы его администрация прибегла к дипломатии более решительно с самого начала его президентства, результаты могли быть другими. И судя по ответам на пресс-конференции Джорджа Буша, его волнует этот вопрос. Мне также показалось интересным, что когда у президента Буша спросили об антиамериканизме, который, по словам его критиков, стал побочным результатом политики Буша, президент ответил, что антиамериканизм — это в основном болезнь европейской интеллектуальной элиты. А большинство людей, он привел в пример азиатские, африканские страны, по словам президента, не заражены этими настроениями. Вы с этим согласны? Я думаю, в этом вопросе он не совсем прав. Да, можно согласиться, что проамериканские чувства сильны в Азии, где Соединенные Штаты оказали значительную помощь жертвам природных катастроф, и в Африке. Но антиамериканизм исключительно силен на Ближнем Востоке, в некоторых частях Европы и Латинской Америки. И главная причина тому, я думаю, индивидуализм поведения администрации Буша. Кстати, это касается и глобальной, и внутренней сцены. Если бы администрация Буша действовала больше путем консенсуса, делала ставку на создание коалиции для выполнения внешнеполитических целей, ей бы удалось большего достичь, поскольку многие из задач Соединенных Штатов соответствовали общим интересам. Точно так и во внутренней политике. Удели администрации больше времени и сил привлечения на свою сторону колеблющихся демократов, сделая наставку на достижение консенсуса, ей бы не пришлось воевать с оппонентами. Вместо этого президент и его советники решили, что у них нет времени и нужды в поиске союзников. Они дезориентировали многих людей, которые могли стать их друзьями. Это был сотрудник правозащитной организации Freedom House Арч Паддингтон. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
А я напомню российскую новость, которая стала сегодня одной из главных в нашей программе. В Совете Федерации разрабатывается законопроект о воссоздании в России народных дружин, и мы задаем вопрос нашим слушателям. Прямой вопрос. Готовы ли вы лично стать народным дружинником? Сообщений много, мнения разные. И Прочитаю несколько из них. «Я бы вступила в ряды добровольной народной дружины». Кстати, очень многие вспоминают эту аббревиатуру, и надо заметить, что первая буква в ней означает слово «добровольное». Так вот, «я бы вступила в ряды ДНД хотя бы ради того, чтобы в нашей стране возродилось и утверждалось заново запрещенное когда-то негласно нашими врагами слово «народный», и отправила бы туда всех родных и приемных внуков», пишет слушательница Степанова из Москвы. К охране общественного порядка нужно привлекать казаков и увеличить численность МВД, пишет Юрий Кац из Москвы. Власти, виновные в кризисе, нужно создавать не бесплатные народные дружины, а раскошелиться на опричнину времен царя Грозного, семья Генераловых, пишет нам. Я была дружинником и сделала вывод, что это должны быть люди, занятые только профилактикой преступлений, и быть внештатным сотрудником милиции с оплатой и подготовкой, иначе это не поймешь, что, пишет москвичка Елена. Какие прекрасные четыре древних слова возродятся с возрождением ДНД – добрая воля народа в дружине. И если это изменит, то, к сожалению, я, наверное, своим посланием это и спровоцирую, опять же пишет Степанова. Порядок на рынке поддерживают ЧОПы, частные охранные предприятия, я поясню, а не народные дружины. Мнение Константина. Не собираюсь становиться дружинником, каждый должен заниматься своим делом, разруха в головах. Такое вот короткое, но разумное мнение высказывает Олег из Москвы. Народные дружины по форме чистая показуха, а по содержанию призваны кошмарить гражданское общество от имени народа. К тому же на этот халуяж будут идти деньги налогоплательщиков, пишет Борис из Миасса, и он, вот как видите, уже не первый, кто задается вопросом, на чьи, собственно, деньги эти народные дружины будут в России воссоздаваться. Напомню, вопрос наш, готовы ли вы стать народным дружинником, посылайте, пожалуйста, свои сообщения в виде СМС на номер 8-903-743-2801 на московский пейджер, телефон 660-1055 для абонента «Радио Свобода» и на электронную почту по адресу mail@radio-svoboda.ru. К этой теме мы вернемся и во второй половине нашего часа, узнаем мнение экспертов и правозащитников о том, чем грозит даже в России воссоздание народных дружин, что думают об этом жители Петербурга, узнаем последние новости культуры и подробности о медиа-скандале во Владивостоке, где под угрозой остановки издания старейшего и одного из самых популярных городских изданий газеты «Владивосток». Услышим вторую часть нашей рубрики «Америка сегодня» и, конечно, поговорим о том, что еще сегодня интересного в российской прессе, помимо публикации о транзите российского газа в Украину возобновляющемся и об израильской операции в секторе газа. Ну, а через полчаса в эфире наша программа продолжится, и мы услышим мнение нашего киевского политического обозревателя Виталия Портникова о том, чего удалось добиться России и Украине, и чего не удалось добиться в результате подписания вчерашнего протокола о транзите российского газа в Украину. Очень интересное интервью. Ну, а кроме этого, о расследовании катастрофы вертолета Ми-8 в Алтайском крае, в результате которого в том числе погиб полномочный представитель президента в парламенте. Все это будет через полчаса, а сейчас на волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин может быть допрошен украинской прокуратурой. Об этом заявил в понедельник вечером на канале ICTV уполномоченный президента Украины по вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский. Приглашение в качестве свидетеля главы правительства соседнего государства, по словам сотрудника аппарата президента Ющенко, необходимо, чтобы узнать, какие доказательства есть у Владимира Путина относительно заявлений о кражах газа Украины. Поставки российского газа в Европу через Украину могут возобновиться во вторник утром. Об этом заявили член Еврокомиссии, курирующий энергетику Андрис Пиебалкс и заместитель главы «Газпрома» Александр Медведев после подписания в Брюсселе соглашения о миссии наблюдателей за транзитом российского газа. При аварии вертолета Ми-2 в понедельник в Ханты-Мансийском автономном округе погибли все находившиеся на борту 4 человека. Об этом сообщили в Уральском региональном центре МЧС России. Авария произошла вечером в районе реки Юганская Обь в 2 километрах от федерального шоссе Ханты-Мансийск-Тюмень. На юге Сахалина в ночь на вторник произошло землетрясение силой около 2 баллов. Толчок был очень слабым, поэтому магнитуду определить не удалось. Жертв разрушений нет. В Великобритании в возрасте 108 лет скончался Уильям Стоун, последний ветеран, принимавший участие в обеих мировых войнах. Уильям Стоун поступил на службу в Королевские военно-морские силы кочегаром крейсера «Тайгер» в день своего совершеннолетия в сентябре 1918 года, а во время Второй мировой войны принимал участие в знаменитой эвакуации войск из Дюнкерка. Джордж Буш дал последнюю на посту президента США пресс-конференцию. Он предупредил, что самая большая угроза, с которой может столкнуться его преемник Барак Обама, это возможное новое террористическое нападение на США. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун отправляется на Ближний Восток, чтобы попытаться убедить Израиль и палестинскую группировку Хамас в необходимости прекратить вооруженную вражду и обеспечить поставки гуманитарной помощи жителям сектора Газа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продолжим разговор о возрождении, возможном возрождении народных дружин в России. Если законопроект, подготовленный депутатами Госдумы и Совета Федерации, будет принят, то эти дружины появятся на улицах всех российских городов уже летом. И вот подробнее о критиках этого закона, о том, почему они выступают против него. Основные причины. Этот закон принимается не для снижения уровня преступности, а для борьбы с уличными акциями протеста, которых может стать больше, если финансовый и экономический кризис в мире и в России не пойдет на спад. И кроме того, появление дружин вообще ставит вопрос о профессиональной пригодности милиционеров, которые, таким образом, получается, не справляются со своими должностными обязанностями. Мнение критиков в материале Любови Чижовой.
Руководитель движения «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина уверена, что в новые дружины войдут люди агрессивные и не слишком-то просвещенные в правовых вопросах. Она напоминает, что в 2000 году в Москве были такие дружинники, и их действия никак не укладывались в юридические рамки. Светлана Ганушкина лично вызволяла из штаба дружинников мелкого торговца, который почему-то не понравился одному такому молодому добровольному охраннику порядка с бритым затылком. Мелкому торговцу тогда повезло, но времена дружинников возвращаются.
Я считаю, что и народные дружины, которые были предложены, какие-то там православные народные дружины, и какие бы то ни было иные народные дружины, не должны выходить за рамки обычной ответственности граждан за то, что происходит в их городе. Особой формы, как вот я читала, особого удостоверения, особых прав они иметь не должны. У нас есть правоохранительные органы, и содействие правоохранительным органам в тех случаях, когда мы видим, что происходят какие-то нарушения закона, и должны оказывать любые граждане, которые заинтересованы в порядке в своем городе. Почему это происходит сейчас? Боюсь, что вот таково направление мышления сегодняшней власти. Это один из способов держать в порядке с помощью определенных псевдообщественных структур, держать не то, что в порядке, а держать в повиновении недовольную часть общества. А она будет, я думаю, увеличиваться. И поэтому я не вижу ничего удивительного в том, что это происходит.
В законопроекте об участии граждан в охране общественного порядка говорится, что дружинники наделяются правом требовать от граждан и должностных лиц прекратить противоправное деяние и участвовать в мероприятиях по охране общественного порядка, проводимых органами внутренних дел. Лидер молодежного движения «Авангард красной молодежи» Сергей Удальцов – один из активнейших участников уличных акций протеста. Появление дружинников ожидает с любопытством. Возможно, у членов АКМ будут с ними серьезные стычки.
Конечно, настораживает, что инициатива появляется именно в начале года, когда все прогнозы говорят о росте социальной напряженности в связи с кризисом, с увольнениями. То есть, безусловно, сама по себе инициатива, в общем-то, не так плоха, но я боюсь, что с использованием административного ресурса это превратится в некое подобие карательных органов, которые будут просто реализовывать отслеживание и противодействие людям социально активным, инакомыслящим. Боюсь, что действительно такая угроза есть.
Экспертов настораживает, что дружинникам в случае принятия закона будут выдавать специальное удостоверение, форму и снаряжение. Светлана Ганушкина считает, что добровольные помощники милиции будут напоминать членов штурмовых бригад СС. В том, что их деятельность снизит уровень преступности, правозащитница сомневается. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Готовы ли вы стать народным дружинником? Такой вопрос мы попросили нашего корреспондента Татьяну Вольск задать жителям Петербурга.
Ой, нет, боюсь, нет. Жалко время. Это благое дело, конечно. Время плохое наступило, да. Было когда-то хорошее. В советские времена пришли. Людей теперь все это не интересует. Теперь это интересует только бабушек. Но они, к сожалению, не годны на эту роль. Работоспособное население, оно занято другими вещами.
Нет, к сожалению. У меня такой образ жизни, что не могу. Я все время в разъездах. Занимаюсь туризмом и вот все время куда-нибудь домотаюсь. Спаси и сохрани. Не то время.
Нет, я уже не в том возрасте. То есть психологически я готов, но физически я боюсь.
Ой, нет, боюсь, что нет. Страшно.
Что такое из студенчества воспоминания такие? Нет, наверное, нет. Все-таки это уже не студент, знаете. Семья, дом.
Нет, не готова. Я боюсь темноты, боюсь злых людей, которые не на меня нападут.
Ну нет. Я уж, наверное, помоложе был бы.
Сейчас прямо нет. У меня другие планы, спасибо.
Пускай мужчины поучаствуют в этом.
Нет. Нет, не готов. Я не хочу ни за кем следить, никого бить, ловить. Ну, вообще, может, общественный порядок будет соблюдаться сам собой в лучшие времена.
Нет, не готов. Времени нет. Учусь, работаю и так далее.
Народным дружинником? Почему бы и нет? Почему бы нет? За народ, конечно, вполне.
В этой тяжелой жизни вполне друг другу нужна поддержка. По-любому. А сейчас все агрессивные такие, злые. Поэтому надо.
Не, не готов. Времени нет. Семья, ребенок, некогда. Безвозмездно? Наверное, нет. Времена не те. И так мало семье времени уделяет. Работы много.
Нет, я себя не вижу в этой роли. Но у меня другие интересы, наверное, в жизни.
Нет, старый уже. Хулиганов боюсь.
Нет, времени нет.
Некогда. А милицию куда девать? Милицию если сократить, да, конечно, почему нет?
Много чего надо вообще как-то в людях перевоспитывать, чтобы дружинникам относились. Раньше это было серьезно, а сейчас, мне кажется, это несерьезно, идет дружинник. Его вот такой вот пацан пошлет, и ничего ты ему не сделаешь. Сейчас это не совсем актуально, мне кажется.
Людей надо перевоспитать в первую очередь, потому что до дружины не думать.
Нет, возраст не тот уже.
Нет, сейчас некогда пока им становиться, не хочется.
О, не-не-не. Зачем мне там порядок, думаете, будет какой? Да никакого порядка не будет. Не в той стране живем. Полушара земного обкатал. Да ну, не та страна, короче. Здесь ничего не изменишь.
Нет, не хочу. Не-не-не.
Народным дружинником, да запросто. Конечно, очень даже готов, потому что всегда готов трудиться во благо своей родины, во благо своего государства, во благо народа.
Всегда готов. В любом случае. Не могу выразить, но всегда готов.
Да, чтобы был порядок у нас в городе. Я помню, как народные дружинники, когда еще маленькие были, ходили. Нормально, поможет.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, готовы ли вы стать народным дружинником. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Лос-Анджелесе состоялось вручение второй по значимости кинопремии «Золотой глобус». Число читателей в Америке выросло на несколько процентов. В Полтаве вышел роман о чернобыльской катастрофе, а англичане издадут новую книгу о Винни-Пухе. В нашей программе новости и комментарий «Культура». У микрофона Иван Толстой.
В Лос-Анджелесе состоялось вручение одной из самых престижных американских кинематографических премий «Золотых глобусов». Ее присуждает Ассоциация иностранной прессы Голливуда. Больше всего наград получили создатели картины «Миллионер из трущоб». Среди победителей актриса Кейт Уинслет и актер Микки Рурк. «Золотой глобус» за исполнение мужской роли второго плана присужден Хиту Леджеру посмертно. Лучшим фильмом на иностранном языке названа израильская лента «Вальс с Баширом». Правительственное агентство США опубликовало результаты опросов, согласно которым число читателей среди взрослого населения страны возросло. Больше половины американцев регулярно или время от времени читают книги. В 2002 году книги читали 46,7% взрослых граждан США. В октябре этого года в Англии и Америке выйдет продолжение книги о медвежонке Винни-Пухе. Классическая версия книги Милна вышла 80 лет назад. Автор новой версии – Дэвид Бенедиктус. Его соавтор – художник Марк Бёрджесс. Они получили разрешение на создание книги от обладателей авторских прав Милн и Шепард Эстейтс.
Полтавское издательство «Асми» издало книгу Сергея Мирного «Живая сила» или «Чернобыльские байки». В июле 1986 года инженер-химик Сергей Мирный, лейтенант запаса, был призван в армию и направлен в Чернобыль, где его назначили командиром взвода радиационной разведки. В зоне радиации он находился 5 недель. Комментирует Игорь Померанцев.
Катастрофа в Чернобыле лишила смысла словосочетания «мирный атом» и высветлила темные стороны научно-технического прогресса. Чаще всего об этой катастрофе пишут со скорбью и пафосом. Сергей Мирный, очевидец событий, работавший в зоне риска, жанр своей книги определил так – документально-комический роман. Главный герой его книги – это живая сила, то есть личный состав. Эта самая живая сила работает, ходит в баню и в сортир, слегка выпивает, слушает инструкции особиста, пишет письма близким. Все как у людей, кроме фона, радиационного, чернобыльского. Автор романа – серьезный ученый, эксперт по радиационно-экологическим катастрофам, но роман он написал комический. Почему? Смех – это здоровая реакция человека на смертельную опасность, которую невозможно увидеть, потрогать, услышать. Нездоровая реакция в таких обстоятельствах – паника. В романе много анекдотических деталей, уморительных историй, но осадок остается горький. Мне запомнилось курьезное объявление, написанное от руки и прикнопленное в первый день катастрофы к дощатому забору. Объявление. Чернобыльская швейная фабрика эвакуирована в город Тетиев, 60 километров от Белой Церкви. Всем работникам фабрики явиться в город Тетиев, швейная фабрика. Почему-то кажется, что вся последующая жизнь чернобыльских швей сложилась по законам другого жанра, не комического.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Перед тем, как рассказать вам последние новости и узнать, что еще интересного есть в сегодняшних центральных российских газетах, поговорим о газетах региональных. В Приморском крае разгорается скандал в самой популярной газете «Владивосток». Она выходит уже давно, и последние 8 лет ее главным редактором является Сергей Булах. И вот сегодня срок его полномочий прекращается из-за конфликта между редакцией и владельцами газеты. О подробностях этого скандала расскажет наш корреспондент во Владивостоке Марина Лобода.
12 января, в День российской печати, ведущая газета «Приморье Владивосток» опубликовала открытое письмо журналистского коллектива редакции. В обращении достаточно жесткой формулировки и оценки в адрес учредителей издания. Причиной публичного скандала послужила попытка в канун Дня печати сменить главного редактора и руководителя управляющей компании газеты без согласования с коллективом редакции, что напрямую противоречит российскому законодательству о средствах массовой информации, полагают журналисты. Имя главного адресата обращения не названо, но оно всем известно. Это мэр Владивостока Игорь Пушкарев, контролирующий популярное издание при помощи близких родственников, которые через аффилированные компании владеют контрольным пакетом акций издания. В день печати журналисты нарушили запрет хозяина выносить ссор из избы. Вопреки указанию учредителей, открытое обращение было опубликовано. В нем протест против нарушения прав трудового коллектива и устава редакции. Своих коллег поддержал основатель газеты «Владивосток», 10 лет возглавлявший это издание, а ныне директор телерадиокомпании «Владивосток» Валерий Бакшин.
Нарушено требование устава редакции, что контору главного редактора предлагает журналистский коллектив редакции. Коллектив сегодня не согласился. Потому что метод руководства, когда акционер активно вмешивается в профессиональную деятельность редакции, это очень печально. Так акционеры запретили освещать события 21 декабря. Было рекомендовано газете не описывать судебный процесс над бывшим вице-губернатором Шишкиным, так как коттедж Шишкина расположен рядом с коттеджем главы администрации Владивостока Пушкарева. Вот такие были методы действия. Меня лично тревожит будущая судьба газеты «Владивосток». Она сейчас печальная. Владивосток превратился фактически в стенгазету городской администрации. Я считаю, что в российской печати, к журналистике в целом, к сожалению, на первом месте не экономика, а политика. Каждый хочет, более-менее крупный олигарх местного значения, хочет иметь свою газету, свой журнал и так далее. В итоге мы получаем газеты, которые убыточные, которые живут за счет только подачи ведущего акционера. Если его не будет, значит газета умрет. А газета – это история. Когда газета не пишет, пусть даже без оценок, но не пишет о том, что произошло в городе, это уже ЧП. Лет через 30-40-50 историки будут писать историю по газетам, а там истории нет. Это очень печально. Если они сумеют настоять на том, что есть самостоятельная профессиональная деятельность журналистов и не допустят мелочного вмешательства акционера в профессиональную деятельность редакции, то будет найден какой-то компромисс.
В администрации Владивостока конфликт редакции с учредителями комментировать отказались, сославшись на то, что издание частное, муниципальным властям неподконтрольное. На прошедшем 12 января собрании журналисты выразили свой протест против кадровой политики владельцев издания и против фактического введения ограничений свободы творчества в виде запрета на освещение ряда актуальных для края проблем. Коллектив настроен решительно и готов бороться за свои права самыми радикальными методами, вплоть до акции неповиновения и срыва выпуска газет. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Говорит Радио Свобода. В Москве 8:45. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Напомню, главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин может быть допрошен украинской прокуратурой. Вызов в качестве свидетеля главы правительства России, по словам уполномоченного по вопросам энергетической безопасности президента Украины Богдана Соколовского, необходим, чтобы узнать, какие доказательства есть у Путина относительно заявления о кражах газа Украины. В Великобритании в возрасте 108 лет скончался Уильям Стоун, последний ветеран, принимавший участие в обеих мировых войнах. Об этом сообщила BBC. Джордж Буш дал последнюю на посту президента США пресс-конференцию. Он предупредил, что самая большая угроза, с которой может столкнуться его преемник Барак Обама, это возможное новое террористическое нападение на территорию США. Правозащитная организация Freedom House отметила ухудшение в сфере прав и гражданских свобод в 2008 году в таких странах, как Россия, Армения, Азербайджан, Молдавия, Грузия, Иран, Киргизия и Македония. Официальный курс валют – 30 рублей за доллар США и 41 рубль 53 копейки за евро. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете Радио Свобода. Со мной в студии снова наш обозреватель Михаил Шевелев. Продолжим говорить о том, что еще интересного сегодня в свежих газетах. В частности, у России, оказывается, несмотря на все разговоры о финансовом кризисе, еще много финансовых резервов. И так много, что для этого, для управления ими даже потребовалось создавать очередную госкорпорацию.
Есть такое ощущение, что даже если бы их было мало, все равно новая госкорпорация должна была появиться. Об этом сообщает газета «Ведомости». 2 марта, по информации «Ведомости», российское правительство обсудит вопрос о создании российского финансового агентства и примет положительное решение. В результате этого решения в распоряжении новой госкорпорации может оказаться фонд национального благосостояния, это 2,5 триллиона рублей, резервный фонд 4 триллиона рублей, и некоторые средства, которыми управляет сейчас Внешэкономбанк. Ну, на фоне предыдущих цифр это просто слезы. 350 миллиардов рублей. Однако эксперты, которых опросила газета «Ведомости», утверждают, что эта госкорпорация будет оставаться богатой недолго. В нынешней ситуации ее резервы быстро истощатся, и через пару лет в распоряжении российского финансового агентства окажутся только пенсионные накопления и внешний долг. Будем напряженно следить за развитием событий, потому что все предыдущие госкорпорации большого впечатления пока на нас не произвели.
Ну и еще об одной корпорации пишут сегодня газеты. Вчера, кстати, вступило в силу решение о повышении пошлин. Со вчерашнего дня растаможить машины иностранного производства можно только по новым ставкам. И это событие, которого, наверное, очень сильно ждали на российских автозаводах, на защиту которых и было направлено решение о повышении пошлин. И вот сегодня в «Независимой газете» большая интересная статья о делах, о том, как обстоят дела на АвтоВАЗе.
Совершенно верно. «Независимая газета» рассказывает о перспективах АвтоВАЗа, и справедливо, на самом деле, сравнить эту корпорацию с госкорпорациями в части эффективности. Так вот, АвтоВАЗ впервые за последние 6 лет доложил о сокращении продаж. На 6% сократились продажи «ЛАД» в 2008 году. Эксперты прогнозируют общее падение российского рынка новых автомобилей до 50%. Он может сократиться именно на такую величину, и это, безусловно, затронет АвтоВАЗ в числе прочих. И единственный расчет АвтоВАЗа, как считают специалисты независимой газеты, это спад спроса на иномарки и девальвация рубля. Вот если АвтоВАЗ сумеет воспользоваться этими факторами, то его доля на падающем рынке может вырасти по расчетам независимой газеты с нынешних 23% до примерно 30-35%. Но ни о каких планах АвтоВАЗа обновления модельного ряда, модернизации производства независимая газета нам, к сожалению, не сообщает. Именно этим расчетом на финансовые обстоятельства каждый раз заканчивается государственная поддержка этого практически монополиста на российском автомобильном рынке.
Российские газеты о создании госкорпорации по управлению резервными финансами и о ситуации на АвтоВАЗе. Спасибо, Михаил. С Михаилом Шевелевым мы встретимся еще и в следующем часе нашего эфира. Завершит этот час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы» вторая часть рубрики «В Америке сегодня», где помимо новостей мы поговорим опять о финансовом кризисе. Что делать? Денег становится меньше, а быть модным хочется всем и в России, и в США. В такой ситуации происходит очень простая вещь. В моду входят недорогие вещи.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему дешевое становится модным. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Указ о закрытии тюрьмы на военной базе в Гуантанамо, скорее всего, будет одним из первых, подписанных президентом Обамой, заявил в понедельник непоименованный советник Барака Обамы. Но это не означает, что дни тюрьмы сочтены. Как признал сам Обама в телеинтервью в воскресенье, многие не осознают того, какие трудности сопряжены с решением закрыть тюрьму, где содержатся опасные преступники. Многие из этих людей очень опасны. Они не были преданы суду, и это будет трудно сделать, потому что улики против них собраны незаконными методами. Но решение закрыть тюрьму в Гуантанамо, по его словам, не подлежит обсуждению. «Мы закроем Гуантанамо, и мы обеспечим соответствие всех процедур нашей Конституции», — заявил Обама. Выдающуюся изобретательность проявил 38-летний Маркус Шренкер, пытаясь уйти от ответственности за присвоение нескольких сотен тысяч долларов, взятых у инвесторов. Он попытался сымитировать свою смерть в авиакатастрофе. Поднявшись в воздух на легком одномоторном самолете, он вскоре сообщил на землю, что у него разбито стекло в кабине, и он истекает кровью. После этого он включил автопилот и выбросился с парашютом. Обман обнаружился после того, как летчики истребителей, поднятых в воздух по тревоге, обнаружили самолет, продолжающий полет по установленной автопилотом траектории, отсутствие всяких признаков аварии и открытую дверь кабины. Следы удачно приземлившегося парашютиста были обнаружены в гостинице в Алабаме, откуда он бежал в лес, почувствовав погоню. Поиски бежавшего финансиста продолжаются. Нормальный 8-часовой сон может быть одним из самых эффективных средств борьбы с простудой, установили в результате необычного опыта американские врачи. Они инфицировали риновирусом, самым распространенным возбудителем простуды, 150 волонтеров. Очевидные симптомы болезни проявились у 54 человек. Тех, кто спал меньше 7 часов, или тех, кто отличался неглубоким, неспокойным сном. Двигался во сне, поворачивался в постели больше 8% времени. Лечебные свойства сна ученые объясняют его способностью, так сказать, подзаряжать иммунную систему организма. Плохой сон может стать причиной ожирения, сердечных болезней, гипертонии и диабета. Экономические трудности диктуют, по словам специалистов, удивительные перемены в поведении американских покупателей. Американцы ощутили вкус к дешевому товару. Настолько, что недорогой товар становится модным. Слово Яну Рунову.
В наши дни сложилась уникальная ситуация, говорит президент Национальной федерации розничных торговцев Соединенных Штатов Трейси Мерлин. Дешевизна входит в моду. И на Уолл-стрите, и в Уолл-марте принцип для выживания теперь один. Чем дешевле, тем лучше. Качество товара или услуг, более широкий выбор, место расположения магазина или фирмы, уровень обслуживания – все это стало второстепенным. Трейси Мерлин полагает, что эта тенденция сохранится в обозримом будущем. По данным опроса, проведенного проведенного компанией Big Research, 50% американцев считают, что их финансовое положение становится все хуже. Люди откладывают дорогие покупки на лучшие времена, все чаще расплачиваются наличными, а не кредитными карточками, дабы контролировать расходы. В прошлом году из-за рецессии, роста безработицы и трудностей с получением банковского кредита розничная продажа настолько упала, что многие магазины либо сократили количество сотрудников, либо закрылись, либо объявили банкротство. По мнению Трейси Мёллин, будет относительно расти популярность покупок по интернету, где цены ниже, чем в магазинах. Но и тут рост замедлится раза в 2-3 по сравнению с тем, что было несколько лет назад. В борьбе за покупателя магазины розничной торговли не только снижают цены, но и раздают бесплатно некоторые товары. Например, сеть продовольственных магазинов Stop & Shop, в которых есть аптечное отделение, отдает бесплатно некоторые виды антибиотиков, если на них есть рецепт врача. Менеджер аптеки при магазине Stop & Shop Роджер Орсики говорит, что 36 названий антибиотиков выдаются бесплатно, включая пенициллин. В одном из наших магазинов женщина расплакалась из-за того, что должна была купить либо продукты, либо лекарства. Покупатель по имени Сэм Терчен жалуется. Раньше я приходил в этот магазин и тратил на продукты $70-80, теперь я оставляю здесь не меньше 100. Вот вам пример того, что цены на питание растут. Нам необходимо какое-то послабление. Менеджер одного из этих магазинов, Боб Хэмстон, сказал, «Поскольку страна теперь переживает рецессию, наши покупатели стараются экономить на чем только можно, и мы идем им навстречу». Магазины все чаще выпускают собственную продукцию, которая не хуже по качеству, но дешевле точно такой же фирменной продукции.
Этим репортажем Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигал. Всего доброго.
А у меня есть еще время прочитать несколько ваших сообщений на вопрос, готовы ли вы стать народным дружинником. Напомню, в Совете Федерации и в Госдуме разработан законопроект о воссоздании добровольных народных дружин по советскому, наверное, образцу. И вот сообщение Матвея: с удовольствием бы вступил в ДНД, но при условии, что нынешний дуэт президентов вернет советскую власть. Вот как раз об этом Матвей пишет. Для начала предлагаю имитирующему господину Миронову, это, напомню, председатель Совета Федерации, и его коллегам-назначенцам выйти из своих мерседесов, надеть повязки дружинников и вечерком отправиться прогуляться по улицам Москвы. Лучше бы они наладили работу милиции, но эта власть ни на что не способна, она умеет только разрушать. Илья. Это сообщение наших слушателей, мы ждем их и дальше. Присылайте на их на номер, присылайте смс на номер 8-903-743-2801 на пейджер в Москве 660-1055 для абонента Радио Свобода и на электронную почту mail@radio-svoboda.ru. Но оговорюсь, что все это исключительно мнение наших слушателей, никак не официальная позиция Радио Свобода. Встретимся в нашем следующем часе утреннего эфира через несколько минут.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный интернет.